Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Ну что ж, после вот этой необычной семейки он переходит в ресторан, очень известный ресторан в Мюнхене, такой массовый, где тебе просто дают мясо, картоху, капусту и типичное там какое-нибудь пшеничное баварское пиво. Кстати, про пиво в Баварии тоже важный момент. Не все знают, что оно пришло позже всего в Баварию. То есть Бавария – это самый молодой регион Германии, где варят пиво. Хотя он же и ассоциируется как первый и главный.
То есть пили бы баварское, звучит по-идиотски, да?
Ну, исторически немного нелогично, потому что Бавария, она же такая уже горная, южная, там больше вино выращивают. Там монахи были, которые занимались виноделием, и пивовары из города Айнбек, это Нижняя Саксония, старинный красивый городок в Фахверкове, там считался центр такого пивоварения средневековья. Там многое даже с этого сохранилось, они мигрировали дальше, ну, новые земли изучать. Пришли к баварцам, сказали, у вас такой интересный климат, может, пиво попробуете варить? И потихоньку научили их, и так как там очень много пшеницы росло, и она росла быстро, решили, давайте из пшеницы попробуем сварить. Сварили из пшеницы, получилось вот Hefeweizen, так называемый, все его знают, Weissbier, там, как часто говорят, светлое там пиво пшеничное. Так что, да, в общем-то, Бавария не первая в пиве, но так как настолько раскрутили и Октоберфест, все это благодаря только Октоберфесту, это считается центр немецкого пивоварения, хотя…
С ума сойти.
Да, хотя вся Германия, то есть баварцы, они, в принципе, уже такие переходят немножко туда, в Италию, куда-то уже дальше, они не совсем уже, это такой переходный немец, скажем так. То есть, трудно сказать, где, в принципе, типичный немец, такого, наверное, нет, все разные, это понятно. Но баварцы, у них, например, архитектура уже такая не совсем немецкая, оно же переходит в Швейцарию туда, ближе к Италии, там это чувствуется. Мюнхен вообще, там весь центр Мюнхена застроен копиями итальянских площадей, там немецкой архитектуры нет, там только неоготическая ратуша, которой 100 лет всего лишь, такой просто прикол патриотический, что давайте готику сделаем, хотя ее особо там не было. И вот это, кстати, церковь, которую испортили, ее многие знают, Фраункирхе, огромная такая толстая, там стоит с такими этими, вместо шпилей, так как шпили, как всегда, сгорели, это всегда так было, все готические шпили постоянно горели. И быстренько, денег к ним не было, времени не было, не хотелось готического достраивать, их закрыли такими дурацкими вот этими вот луковицами, которые называют теперь в народе сиськи.
И, ну, что испортили. Хорошо, не письки.
Да, испортили готическую церковь. Так что там, в принципе, такой прям немецкой архитектуры супер нет, но вот… Да,
итак, ресторан, да.
И вот он приходит в ресторан, вот этот Санкт-Эмирамс-Мюле, очень такой известный массовый туристический ресторан. А как все массовое туристическое, он такой средненький.
Да.
Но делают, в общем-то, один стандарт качества. Смотрит, говорит, здесь над едой издеваются, говорит, смотрит, сколько там кладут, там хорошо пошутил, еду ему наваливают, такую огромную порцию. Он говорит, это что, для одного человека? Он отвечает, для одного баварца. То есть, остальные не люди. Это вот они любят так шутить, да. И он такой пробует, вот он берет салфеточку, все, у него кусок мяса валяется, он пытается себе строить там эстета. Такую еду, понятно, так не едят. И он там пробует, отрезает себе этот кусок мяса и такой, вкуса нет, говорит. Ну, нет вкуса. То есть, говорить об утонченности не приходится. Он так и говорит, ну, какая утонченность, тебе дали огромный кусок мяса с пивом, ну, что ты выделываешься как бы?
Надо жрать, зачем, а не утончаться.
Ты, да, зачем ты это вот устраиваешь? Ну, все и так понимают, что Германия не такая, что ты сейчас не в таком месте. Ну, ты приди, какой-нибудь изысканный пятизвездочный там супер-ресторан мишленовский, такие есть, кстати, в Германии, где действительно немецкие повара пытаются изощриться и там какой-нибудь с немецкими элементами какую-то эстетику создать. Такое есть. Он бы мог туда пойти и показать, что, например, вот пытаются, например, ну, я думаю, там бы ему понравилось больше, если он такой эстет. Но он приходит в массовое заведение, где все жрут мясо и бухают пиво, блин. Ну, что тут еще ждать? И тут он сказал важную фразу. Как народ с такой великой культурой удовлетворяется такой едой? Вот это вопрос, который остается без ответа. Так вот сложилось, что такая еда у немцев, такая у них культура.
Марья Ивановна, мне б твои заботы, знаешь.
И дальше он рассказывает потом. Да, вот про эту еду продолжает, говорит, вот я…
А может, великая культура – это когда ты не про желудок думаешь, а про что-то
может
высокое?
Быть. Но тут важно, что он, в принципе, признал, что культура великая. Впервые. Он, кстати,
немцам только признания Познера не хватало в этой жизни.
Да, то есть он впервые за эту серию, за эту передачу упомянул вообще, что у немцев, в принципе, есть культура, и что есть у них что-то, и оно великое.
Кроме Октоберфеста.
Да, кроме как раз Октоберфеста, у немцев что-то есть. И вот он говорит за кадром, опять же, вот съел я порцию этого Октоберфеста, и у меня послевкусие, и уж извините, но слегка подташнивает. Вот он так за кадром говорит. И показывают опять Баварию, немцев, там вот это все. Чтобы ты смотрел, думал, да, подташнивает от вас, сволочи.
Чушь какая-то.
И дальше прикол. Показывают опять этих солдат, которые выстроились там, чтобы традиционно залп выстрелить, сальвы. И он такой там стоит такой весь от этих выстрелов, такой впечатленный, говорит, ой, вызывает эмоции, говорит, ну, типа, интересно, говорит, это необычно. Пострелять любят, говорит, получается очень стройно, нет слов, чувствуется, что никто не забыт, ничто не забыто.
Ну, его все время, да.
И самый прикол, что он в этот момент так поворачивает голову, такой, никто не забыт, ничто не забыто, и так вот поворачивает, смотрит. И там такая огромная статуя Баварии. То есть там женщина в виде олицетворения Баварии, персонификация ее. Почему она относится ко всей Германии? Если там аллегория Баварии со львом баварским стоит.
И к чему тут наше никто не забытый, ничто не
забытый? То есть он бы встал там напротив, я не знаю, какого-нибудь немецкого нацистского орла, там, я не знаю, ну что, хоть что-то. Но он встает против вот Баварии. Что ты Баварию приплетаешь? Они тоже, да, там имели место быть, но что ты объединяешь? Ну вот, просто подобрал красивый кадр, чтобы люди... Да, какая-то статуя их гордая, они еще и сволочи гордятся, что стрелять умеют. Хотя в Германии к стрельбе относятся очень так. Это опять же традиция, там один раз они в год стрельнули этим залпом, какие-то там старики, которые тренировались целый год перед этим сделать этот залп. Ну, в общем, вот так, да. Но главное-то выстрелили прикольно, было весело, ну что еще надо? И вот он опять показывает, опять эти баварские показывают пивнушки, где все ха-ха-ха, сидят, им весело, все так цивильно, прикольно, такие девушки с декольте, все. И такой говорит: ну вот стоит немцу сделать что-то отдаленно напоминающее о нацизме, и я теряю самообладание и ничего сделать с этим не могу. Это стереотип? Может быть, эта поездка поможет мне избавиться от него? И да, Валя, да.
Что же они там такое делают?
Я не
знаю. Что там нацистского? Собраться, ну, если немцы залпом собрались вместе,
да,
то
это уже напоминает
заявка, что-то когтистое, да, и зубастое.
И тут самый прикол, что это сразу же следующий кадр. Вот он только что заявил, что если напоминает о нацизме, он не может. Вот у него это сидит, и он осознает эту проблему. И тут же они едут в машине, и Ургант говорит: я вот прочитал, что немцы стесняются проявлять свой патриотизм. Вот как это так? Вот вы можете на эту тему меня просветить? И Познер ему отвечает: да, говорит, это началось еще в 2006 году на чемпионате мира по футболу, и якобы вот тогда это у них проблема была впервые публично озвучена, что да, что делать, вывешивать немецкие флаги, не вывешивать, и такое правда было, 2006 год у немцев считается тот момент, когда возник вопрос, мы можем ли вообще как бы гордиться, кричать там в других странах, когда мы находимся, свои флаги вывешивать, как к этому будут относиться. И был такой дискурс, действительно. Пришли в целом к выводу, что, ну, в общем-то, можем, ну, чего плохого, ну, уже давно время прошло, тем более у немцев уже был 54-й год, когда они победили на чемпионате мира впервые после войны, это была вот как раз первая их победа на футболе, которая обозначила, что немцы еще что-то стоят, к ним можно относиться все-таки как к людям после войны. Тогда вот прошло после войны 9 лет всего, и вот за 9 лет они победили на чемпионате мира, и это была отправная точка, на самом деле вот это. Но в 2006-м про флаги возник вопрос немецкий. И тут появляется обалденный мужик совершенно, который говорит вообще все, что нужно. Это некий Херберт Грёнемайер, немецкий поп-певец, который всю немецкую попсу поет, такой хороший мужик, интересный. И он говорит, что свое мнение, что в принципе новое же поколение, они-то имеют право уже свои правила как-то проявлять, они могут за себя постоять, они могут уже патриотизм проявить, это хорошо, это полезно, почему бы и нет, и просто вот на чемпионате это впервые как-то столкнулись с этим, и это обозначение, что все-таки Германия новая страна, и так далее, и так далее. И тут он говорит, в машине едет Познер и говорит Урганту: моя дочь считает, его дочь, которая живет в Берлине, что немцы 200 лет сначала должны этого не делать, а вот потом, потом уже делать. Да, подождите, подождите, дальше, дальше. Дальше он говорит следующее. Какой-то немецкий философ Петер, фамилию он не помнит, сказал, что настоящий гражданин должен болеть за то, чтобы его команда проиграла. Вот этого я совсем не могу понять. Он, наверное, имел в виду, есть такой Петер Слоттердайк, как-то его так зовут. Он действительно философ такой, он любит на такие актуальные популистские темы, раз эссе какой-то напишет, и его все обсуждают. И я копал-копал вот эту тему, нашел, что в 2006 году он действительно написал эссе, действительно выступал, и, в общем-то, там он сказал, что почему бы и нет, мы можем вывешивать. Все нормально, это естественный процесс, и немцы уже давно не те, что были тогда, То есть он, в общем-то, это поддержал. Вот эту фразу про то, что настоящий гражданин должен болеть за то, чтобы его команда проиграла, он, может, вытащил из какого-то контекста там и вообще неправильно понял, и не в тему ее здесь произнес. И этого Петера еще привлек. Угу. И тут главное, что я аж выделил у себя жирным, он только что говорил, что все, что напоминает ему о нацизме, он не может терпеть. Угу. Говорил то, что дочь за то, чтобы 200 лет молчала. Угу. И тут же, сидя в машине, говорит: я понимаю это беспокойство, но мне кажется, хватит, уже прошло 65 лет. И более того, такой зажим чувства национальной гордости приводит потом к плохим последствиям. И Урган говорит: ну да, действительно, они же не с хвастикой размахивают. То есть берет и раз, тут же переобувается. Угу. На месте прям.
Ты бы еще про Сталина поговорил. Прошло 65 лет, а да. Тебе это как клин в башку заколочен, ты применительно к родной стране ничего другого говорить не можешь. Это раз. Она должна у вас во всем каяться, да. Платить за все, везде проигрывать. Это ну, понятно. Вот, типичный представитель.
Ведь он бы взял
а что ты вообще? Вот я вот у меня это всегда растерянность вызывает. Ты знаешь, вот когда наши люди там эмигрируют, например, в США. А после этого начинают говорить: у нас в Америке, я аж до речи теряю, ты что там сделал в этой Америке, чтобы она стала такой американской, ты вообще там никто и звать никак. Откуда наглость что-то там местным жителям советовать, ты считаешь, что они чего, я бы это да. Скромнее, надо да. Быть скромнее.
Но тут больше меня поражает тот факт, что он за там 3 минуты видео просто взял и сказал противоположные абсолютно факты, противоположные мнения, абсолютно. Как он может, с одной стороны, его может раздражать любое проявление нацизма, угу. Которое он не может простить, угу. А с другой стороны, говорит: да, в общем-то, я считаю, 65 лет прошло, что париться.
Да, только в заставке там сапоги с свастикой.
Да, да, да.
А так все хорошо.
И тут появляется снова Грюнемайер. Блин, этот мужик просто вот говорит абсолютно все, что нужно знать о Германии. Он высказал то, что... Он дал ответ абсолютный. И он говорит: у нас высокий, это абсолютно правда, я подтверждаю, у немцев, он сам немец и говорит от имени немецкого народа, у нас высокий уровень тревоги по поводу возможной неудачи. Если ситуация не идеальная, то мы сразу же нервничаем. У нас есть такие вот качества, все знают, пиво, там, автомобили, бережливость, там, целеустремленность, все это он перечислил. И тут то, что можно цитировать, вот если человек хочет понять, кто такие немцы, почему у них так феномены все их, он это выразил буквально вот в таком коротком монологе. Сидит этот Герберт Грюнемайер и говорит: большинство, когда думают о Германии, вспоминают Баха, Шиллера, Гёте, но они жили в небольшом королевстве. Эта страна существует всего 20 лет, то, что я и говорил.
Угу.
Культура демократии, вот он так сформулировал, культура демократии, расслабленности, ответственности совсем иная, в отличие от Франции, России, Америки. И поскольку мы так сильны в экономическом плане, все думают, что мы умные, но это не так. Мы очень неуверенные в себе, и наша неуверенность приводит к крайностям. Когда мы думаем, что мы лучше, от нас прям сквозит глупой надменностью. А когда мы не уверены, то у нас сразу суперстресс, и мы всего боимся. Он выразил просто все, что нужно знать. Он абсолютно прав. Не было никакой нафиг Германии, ей всего 20 лет. И потому что она экономически сильная, все вот на нее что-то пытаются проецировать. А на самом деле немцы действительно неуверенные, и они пытаются пахать и просто себя обезопасивать на будущее, если так можно сказать. Он это отлично выразил, прям вот все, что нужно, то есть тут даже вопросов никаких не может возникать. Но все, что услышал Познер, это то, что он упомянул Россию. И тут он говорит, Познер, за кадром голосом: когда Грюнемайер отнес нас к стране с культурой демократии, расслабленности и ответственности, он нам решил польстить. Это все, что он услышал из вот этой отличной речи о Германии. Даже если он там решил польстить, но ты тупо не услышал, что он сейчас сказал. Он тебе всю суть выразил.
Как бы вот. Господи.
То есть он услышал только Россию. А ты про Россию сказал, что у нас демократия? Ах ты льстец немецкий.
Я тебе уж набивший оскомину пример приведу. Вот советская власть, да. Разгар тоталитаризма.
Ну, это понятно,
вот
да.
Я работаю на заводе. Вот на заводе у нас собрания проходят, на которых меня, пролетария, гегемона, непрерывно спрашивают, как тебе работается-то, какие вообще вопросы, какие претензии. Любой пролетарий, и я в том числе, вскочив там, а я считаю, должно быть вот так, здесь надо не так, и тут не так, а сейчас происходит вот так, а виноваты в этом вот этот, вот этот, вот этот. Неважно, это производственное собрание, партийное, куда всех пускают, я там могу говорить, что хочу, по вопросу своей работы. Да, Тогда я не мог ругать Брежнева, и именно ругать, оскорблять, там еще чего-то. Да. Да, его нельзя было оскорблять в прессе, интернета не было, нельзя было поливать помоями за глаза и прочее. Никого это не парило вообще, это данность, в которой ты живешь. Ну и теперь все изменилось. Вот теперь, значит, президента, там, премьера можно крыть последними словами. А теперь самое главное, переходим к демократии, так горячо любимой Познером, и расслабленности. Вот капиталистическое производство, иди, раскрой рот и скажи что-нибудь о том, как здесь неправильно. И в мгновение ока, в позу бегущий кабан, пня под зад и пошел на улицу безо всяких разговоров, нехер тут вообще рот раскрывать. Давайте определимся, а где же этой самой демократии было больше? При этом, как ты понимаешь, непрерывный рассказ, что демократия и власть народа – это ключевое, и это какая-то вот прелесть такая невыразимая. Ну вот у нас есть буквально тут вот за кордоном, за ближайшим пример – страна Украина, где живет точно такой же, один и тот же народ, ты мог заметить.
Я убедился в этом, да.
Да. И вот, например, чиновник выходит из учреждения, а его хватит за задницу, раз ему стакан зеленки в рожу и кверху задницы в мусорный бак, посиди там. Ну, друзья, это на основании чего? Прошло следствие какое-то, установлены факты моего там хотя бы неприличного поведения, я что-то украл, я в чем-то провинился, вынесено решение какое-то, приговор, суд, там еще что-то. Нет. Ничего вообще, а я уже с зеленой рожей в мусорном баке, там, в помоях, вверх ногами, неважно, мужчина ты или женщина, это никакой роли не играет. Что это такое? Приготовьтесь, это власть народа называется, и она вовсе не так прекрасна, как тебе может показаться. А когда в революцию, неважно в какую, вот этих вот на штыки и на вилы, приготовьтесь, это тоже власть народа. Когда нет никаких дурацких судов, мы сами решим. И суд Линча – это тоже власть народа, в общем-то. Что вы тут чушь какую-то несете? Ё-моё, неужели не стыдно?
Ну, видите, он играет на каких-то общих представлениях какого-то там
это туманного… Это пропагандист, специально оплаченный, пропихивающий специфическую точку зрения, о чем, собственно, весь фильм. Но фильм на непонятную ему тему, поэтому он тут все время… путается. Да. А в России, значит, вот в настоящий момент, как нетрудно догадаться, это полистил.
Да, полистил.
Вот, а вот мы с тобой сидим тут, да, и вещаем, не побоимся таких слов, на миллионную аудиторию. Вот лично я понимаю это, как вот у меня в башке есть некие фильтры, и эти фильтры не позволяют мне, например, ругаться матом,
Ну, понятно.
Понимаешь, о чем речь. Хотя я умею получше многих.
Я в курсе.
Ты свидетель, да. Речь льется непринужденно. Не говорю никаких гадостей. Стараюсь в меру моих сил и разумения никого не оскорбить. Вот, например, мы разбираем кино, мы говорим не лично про Владимира Познера, а мы говорим о фильме, который он сделал, и касаемся исключительно его деятельности, а не личности. С личностью мы не знакомы, я вообще это понятия не имею, что он за человек. Мы говорим о плодах труда, которые он выставляет на всеобщее обозрение, и, в общем, как все нормальные люди, мы можем это обсуждать.
Можем, да.
И где запреты-то? Да, где нам хотелось бы узнать, где нам что-то не дают говорить? Да, где у нас тут нет этой самой демократии? Хочется тебе там власти, иди избирайся. Не можешь избираться, ходи избирай. Что тебе не дают-то? Где какие права у тебя нарушены? Если у нас есть некие особенности национальные, там, я не знаю, как у страны в связи там, с географией, климатом, историей и прочее, так они у всех есть, извините. А приводить в пример вот это, вот у американцев все правильно, и у французов все, начиная от кухни, как ты понимаешь, и заканчивая демократией. У меня пара простых вопросов. Вот Соединенные Штаты Америки, а у них граница с Мексикой. За этот год в Мексике убили 23 тысячи человек. Не в войнах наркокартелей, где мексиканские граждане мочат друг друга за право продавать наркотики в США. Вопрос, а вот вы там рядом, раз, а во-вторых, у вас это, как его, выборы из двух и более кандидатов, власть народа, по всей видимости. Откуда вот это? Вот откуда оно взялось вообще? Почему люди убивают друг друга в промышленных количествах? У нас за 10 лет в Афганистане погибло 14,5 тысяч человек. Это война 10 лет шла, война, где люди целенаправленно убивают друг друга. В Мексике нет никакой войны. 23 человека за неполный календарный год. Это что вообще такое? Может, что-то не так с вашей демократией? Ну и вопрос номер два. Вот тут недавно Владимир Владимирович зазвал африканских руководителей побеседовать на тему, как,
да, 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 слышал,
как нам организовать жизнь в Африке и к обоюдной выгоде. Ну, вся Африка, я маленький был, у меня была специальная детская советская энциклопедия, как сейчас помню, там карта Африки, она вся такая, как лоскутное одеяло, и границы там всегда были очень интересные, явно по линейке прямые, прочерчены, да, как-то вот это результат европейской оккупации. То есть вот вся Африка была вами колонизирована. То есть вы оттуда сосали соки, и за счет этого у вас в Бельгиях, Франциях такие прелестные, вот все богато, красиво, хорошо. Ну, вопрос: вот сколько вы университетов построили в Африке, сколько институтов, сколько ПТУ? И, возможно, после прихода вашей демократии там как-то все расцвело, запахло в Африке, и вот такое благообразие наступило. Нет! Вообще нигде! Вы всех только друг с другом стравили и продолжаете высасывать ресурсы.
Но многие приводят в аргумент, что якобы европейцы научили африканцев там, парламентской системе, президентским выборам, типа…
Ну, а я тебе страшный вопрос задам, Евгений. А может, она не везде работает? Вот у вас нет в башке, вот мы вот говорим про немцев…
Нельзя одним мерилом всех.
Да, и в общем-то понимаем, что немцы… Мысль такая особая нация, как и все мы, особые нации. Да. И у них вот как-то так по-другому несколько и головы устроены, и действуют они по-другому. Ну как можно собрать 1000 человек, чтобы они все пришли в состояние алкогольного опьянения, да, и не дрались
вообще,
при этом?
Я в шоке вообще.
Давайте у нас организуем что-то подобное. Да. Я не знаю, количество трупов удастся ли подсчитать хотя бы к утру там, ну уж безобразие.
Я думаю, аудитория будет говорить: да что ты, я там на Октоберфесте видел, там кто-то там дрался.
Ну, бывает, наверное.
Ну, это смешные машины. Штабы, это
а я в детстве никого. Ходил на алые паруса при советской власти, и у меня там друга зарезали, не школьника, между прочим, насмерть убили, да, и чё, ну, это, как ты понимаешь, общей-то картины не делает, ну, и вот эти постоянные какие-то, мягко говоря, странные, что ты носишься со своей этой демократией, как бабка с торбой, ты попробуй для начала дать определение, что это такое, и внезапно увидишь, что то, что происходит в России, оно, как демократия, это сильно поглавнее, чем в других местах. А если тебе не нравится, что где-то закручивают гайки, извини, друг, мы настолько все разные, что без этого самого закручивания гаек может резьбу сорвать у многих, и получится нехорошо, потому что то, что им нравилось в 90-е годы, ну, вам в Москве было прикольно, а мы тут на окраинах не успевали друг друга хоронить и беженцев принимать, нам такое не надо. И является ли то, что сейчас лучшее, чем было то, что 20 лет назад. Это не то, что лучшее, это вообще другая страна. Является ли оно совершенством? Нет, не является. А что ты сказать-то хочешь? Вот что ты сказать-то хочешь? Ёлы, польсти.
Поныть надо.
Да ну, несерьёзно.
Да, это вообще… Он такую хорошую речь сказал этот Грюнемайер.
Вот я тебе главное спросил. Вот на мой взгляд, это применительно к немцам, это ты говоришь про черты характера, а ключевое то, что он сказал, что они экономически очень развиты.
Да.
У этого есть причина.
Да.
Если причина это кроется в лютеранстве, ну, может, нам оттуда что-нибудь
что-то можно
это,
взять. Да.
Того, может, как-то это попробовать перенести на нашу почву, потому что немец он кропотлив, трудолюбив, а мы склонны к рывкам. Может, наши рывки как-то размазать по времени, поднабраться оттуда чего-то хорошего, чтобы мы работали лучше и зажили богаче.
Вы говорите, как надо делать по уму, понимаете? Но не все.
Так к чему эти психозы-то? Нафига ты мне про эту демократию рассказываешь?
Чтобы поныть, чтобы сказать, что вот так.
А в чем смысл нытья? Вот тут семья, вот жена, дети. Должны быть накормлены.
Чтобы вызвать обсуждение, резонанс.
Накормлены и напоены. Это прицел сбитый абсолютно.
Да.
Жена и дети должны быть накормлены, напоены, одеты, обуты, и дети должны получать образование. На все на это надо деньги. Для этого не демократия нужна. Для этого нужны деньги в первую очередь. Где мне их зарабатывать?
Кстати, в Германии бесплатное высшее образование за счет того, что народ налоги платит, там все такое.
Исправно, замечу, да.
Ну, пытаются, конечно, там, но…
Ну, само собой.
Все равно хорошо платят.
Налоговик.
Я сам тоже.
В англосаксонской культуре представитель налоговой инспекции – это то же самое, что у нас лицо нетрадиционной половой ориентации. Ничего хорошего про него сказать не могут.
Любят и боятся, да. Есть такое. Ладно.
Сбит прицел. Идем дальше. То есть даже не сбит, а какая-то идеологическая задача
тут
стоит.
Да, и она как-то так проскальзывает, как-то немножко вяло, так иногда слишком очевидно. Ну ладно. И дальше все равно, вот когда Грёнемайер.
Толковый дядька.
Он вообще, да, смотри, отличный певец, мужик. Да. Отличный мужик, да. У него, кстати, песенки пойдут. Для попсы хорошие песни, на самом деле. И все это, вот то, что он говорит. Под кадры опять Мюнхена и Октоберфеста и вот этой херни. И уже, ну сколько можно, ну вы другую, что-то... Вот побывали вы в Мюнхене, и чё?
Угу.
Ну что вы на нем так зациклились? Дальше.
И там тут, был и пивной тут... путч, я тебе еще раз говорю. Вот, это все привязано так. Намертво, да.
Он, конечно, там упомянул про то, что немцы там с 1516 года закон о чистоте пива, там бла-бла-бла, что они его соблюдают, да, это факт. Правда, до этого были еще разные законы пива, и старейшие нашли в каком-то 1300 каком-то году, но просто этот закон о чистоте пива, именно мюнхенский, он отличается тем, что его с тех пор непрерывно соблюдают. Вот этим. То есть он самый стабильный, он не самый старый, а самый стабильно соблюдаемый. Ну, это все понятно, это круто и замечательно. И да, и дальше вот он, Познер, опять говорит: как мог народ, подаривший нам ученых, художников и мыслителей, выбрать этого малопривлекательного человека с усами.
Наконец-то.
Наконец-то, да. И поддержать его. И может ли это повториться? Ведь сказки братьев Гримм никуда не ушли. И дальше. Вот смотрите. Прелестная немецкая деревушка, ухоженная и милая. Но она скрывает ужасных злодеев, которые поедают собственных детей. И далее реклама Opel Zafira Turbo.
Ну и чё?
Ну как бы...
Хочется задать вопрос. Вот уже миллион раз обсуждали. Вот у меня, например, в детстве одна из любимых книжек была. Это сборник французских народных сказок.
Подождите, к этому вернемся сейчас. Сейчас вернемся к этому, к французским сказкам. Да. Сейчас надо, чтобы уместно было тогда.
Да. Зафира, да.
Да. На этом заканчивается... Первая часть.
Да, я про сказку расскажу.
Тогда. Сейчас она во второй части как раз. И начинается вторая часть.
Угу.
Он едет, как всегда, в машине, и такой мысли вслух вот у него идут. Угу. Его прёт, и он говорит: вот я всегда гордился, что я объективный журналист, что я не даю своим эмоциям взять вверх.
Ой.
Никогда.
Ой.
А тут я очень боюсь, что могу поддаться этому чувству. И такое солнышко светит, и идеальная дорога, и все прекрасно. Такой вот говорит: как же прям, вот я вот из меня прёт, не могу. И он говорит: почему-то меня тревожит эта патриархальная пряничная Германия. Не знаю, почему он взял, что она патриархальная сегодня. Она, конечно, когда-то была патриархальной, как и все страны, но сейчас немножко изменилась. Наоборот, все кричат о том, что там эмансипация и прочее. Угу. И тут они показывают замечательный старенький городок в земле, наконец-то уже не Баварии, задолбали с ней, а в земле Нижняя Саксония. Город Хамель. Старинный, сохранившийся. Конечно, который знает весь мир, особенно на Западе. Эта сказочка уже такая нарицательная. Американцы ее очень хорошо знают. И он показывает: люди гуляют, все хорошо, все прекрасно. Солнце светит, приехали, идеальная погода, все, супер. И он говорит: и вот у меня ощущение, что сейчас вылезет чудище страшное из древнегерманской легенды, накинется на нас с Иваном и разорвет на куски, и покроется все морем крови. А потом вдруг снова защебечут птицы, и милые немцы, и немочки добродушно улыбнутся проезжим.
Тут бы к доктору
взял. Немножко, да.
Не к камере, а уже бы к доктору.
Немного, да. И дальше он говорит про братьев Гримм. Вот показывает город Хамель. Все это, говорит, нереально красиво и сказочно, как из братьев Гримм. Но ведь братья Гримм только поначалу такие вот нежные и приятные, а потом появляется всякое. Но все равно городок выглядит прекрасно.
Я что-то тут даже непонятно. А что прекрасного в «Братьях Гримм»? Если я правильно помню, могу ошибаться. «Братья Гримм» собирали сказки для того, чтобы доказать арийское происхождение германцев. Если правильно помню.
Ну, там, не знаю насчет арийского, но они очень... Они хотели объединить, это тоже часть была объединения немецкого, да, духа единства. Это же было тоже в эпоху кризиса, когда немцы были потеряны.
И это тоже. Искали себя.
Конечно,
короче.
Конечно.
Это народные сказки.
Да.
Народные сказки. Если вот... Тут меня тоже все время... Я вот маленький был, да?
Угу.
читать я научился сильно задолго до школы, и вот эти самые французские сказки я штудировал. Никто, кстати, меня там ни от чего не оберегал.
Ну, понятно, да.
Ребенку это нельзя. Сказки, они для детей. И вот французские сказки. Первое. Там все время нечего жрать. Там все время голод.
Да,
постоянно.
Это в основном так.
И ну, нечего жрать. Вот слепой, например, его надо отвезти в лес, и чтобы его там звери сожрали. Вот еще какой-то кривой. И этого в лес, чтобы дети сожрали. Дети, как это, как Гензель и Гретель.
Да,
и
да,
детей мачеха отведет в лес, да, чтобы тебя тоже сожрали. И там какие-то людоеды, здесь какие-то дикие звери, там все время родственники друг друга режут, особенно если мать умерла, детям кранты. Мачеха в дом пришла, она чисто лев. Там всех щенят надо извести. Ну, вот такие сказки, ёлы-палы,
да.
И что?
Ну, они возникают не на ровном месте, же, надо понимать, что так, все исторически подкреплено.
Точно, жизнь настолько тяжела и сурова, что это вот пролезает даже в такие
вообще,
рассказы.
Вообще, если люди думают, что Европа такая замечательная, или какая-нибудь Швейцария, которая сегодня такая прекрасная,
да,
там жили всегда суровые горцы, наемники, маньяки, и все боялись лезть в эту Швейцарию, почему о ней вообще мало истории, потому что считалось, что если ты пойдешь в Швейцарию, на тебя там что-то упадет с горы, кто-то нападет, тебя убьют, там ограбят, изнасилуют и вообще.
Я не сомневаюсь, что многие пробовали туда ходить,
да,
с известным результатом.
Конечно.
Да.
И поэтому в Швейцарию никто не совался. Это сейчас они такие милые, хорошие.
Ну так и чего? Итог, ёлы-палки.
Ну,
вот,
вот.
Не-не-не.
Да,
вот
да.
Французские сказки. Это Познер-то все время Францией восхищается,
да,
изумляется.
Да. Он сейчас будет восхищаться.
Вот они прекрасные, да. Вот так вот в народе там взять, зарезать ребенка и сожрать его или других накормить.
Ну, я думаю, что самое главное нужно вспомнить про красную шапочку, которая французская в основном.
Да, она капюшон.
Да.
Она Red Riding Hood.
Hood, да,
это
да.
Типа этот капюшон.
И она родина из земель Франции.
Да.
И там немножко жестоко происходит действие.
Да даже если про Золушку почитать, где мачеха дочкам своим пятки отрезала, чтобы они влезли в туфлю там.
Все это, да, говорит о том, что в целом в Европе, вот в этой центральной, туда и Франция ходит, Германия.
Везде одинаково.
Тогда, когда эти сказки возникали, опять же, не было этих границ. Все было очень близко и похоже.
Везде одинаково.
Вот мы переходим, конечно же, к Крысолову. Вот еще раз хочу процитировать.
Это тоже Крысолов.
Они туда опять Россию вспоминают. Он говорит: вот я поражаюсь, такой маленький городок. Он говорит: ну это же ни о чем. Ну, население вообще там какое-то мизерное, это правда. А как все устроено, уютно, удобно. Именно качество жизни чувствуется такое, вот, что люди себя хорошо очень чувствуют. А вот что Россия? Урган говорит: с Россией проблема. Плоховато у нас в регионах. Но это все потому, что она просто централизированная. А Познер говорит: а вот маленькие города вокруг Москвы. Вот как здесь этим немцам удается это делать? Вот смотрите, церкви 1200 лет. Знаете, может быть, в этом и дело, в древности и традициях, которые в России возникли гораздо позже.
Еще и историк её.
Тут он взял и очень даже нехорошо с Россией.
Ну, как-то неуловко.
Да.
Понимаешь, я все время именно, как это сейчас дети говорят, испанский стыд. То есть херь какую-то несет он, а стыдно нам.
Да.
Как это так у тебя, ёлы-палы? А как вы это вообще…
Тут даже не патриот России возразил бы, что…
Отделяете историю, климат, географию. Вот вы берете и все на ровном месте отделяете, ёлы-палы.
Да.
Ну,
да.
Как так у вас получается? Ну, почему вы все время, вот глядя на удачно, так сказать, сложившееся в силу климата, географии, истории, вы берете, начинаете это сравнивать. А что ты не сравниваешь это с монгольским пастбищем с каким-нибудь? Или с племенами африканскими, которые коровьей мочой умываются до сих пор. Корова гадит, а он бежит к ней скорее морду помыть.
Там же чуть-чуть дезинфекция какая-то.
Конечно, вообще дело полезное, как мы знаем. Блин, ну как вообще такое в башку приходит? Еще раз говорю, что ключевое, ты бы там смотрел, что там есть полезное, и думал бы, как это перенять нам, вот чтобы у нас вот так получить, без размышлений.
Ну, тут он, понятно, что он часть своих вот этих комментариев, он говорит, наверное, где-то спонтанно, да, но потом же, когда они монтируют, он же мог увидеть, что что-то он тут сказал
наоборот
про древности и традиции.
Нет. Наоборот, это позиция, это я
понял,
вот так вот и считаю,
понял.
И именно вот это,
ну, то есть он считает,
что
традиции в России, они гораздо моложе, чем традиции в Германии, вот так он считает. Ну ладно, хорошо, дальше. Ну,
смешно, знаешь, вот недавно тут, да, в исторической перспективе там наши с японцами, наши придумали, а японцы нарисовали такой мультик, называется «Первый отряд» или как-то
не
так.
Знаю.
Ну, короче, какая-то современная ахинея, где там темные эти магические тевтонские силы нападают на Советский Союз, а дети-пионеры обращаются к мертвым детям-пионерам. Нормально. На предмет «помогите», они уже мертвые, да, помогите, да, там с потусторонними силами справиться.
Кстати,
и пионеры, да, пионеры-герои, а делать все равно нехер. Ну, давай попробуем там. Ну, то есть создателям пламенный привет.
Таким, кстати, дебилом. Когда говорят тевтонцы про немцев, это не совсем правильно, потому что сами немцы говорят, что тевтонцы — это только регион возле Мариенбурга и вот этой польских немцев. А к остальным немцам они не приравнивают.
По-моему, их еще древние римляне всех зарезали.
Да, там как-то
еще не осталось уже. Да. Вот. Ну и короче, да, они поручили японцам рисовать советскую деревню.
Это современное, как я понимаю? Что...
Ну, там лет 7-8-10 назад вышло. Да. Поручили японцам рисовать деревню. И там заборы были.
Да.
Японцы, ну там эскизы японцам отдают, а они с эскизов рисуют. Японцы сказали, ну, может, нормальный забор нарисовать, в смысле, ну, это типа такой кривой, что так просто не бывает, такого не может быть, да, сказал японец. Ну, а я тебе вот как некоторым образом специалист, вот у меня домик в деревне, а возле жил хороший такой человек, дядя Ваня, я сейчас, наверное, жив, дядя Ваня, привет, здоровье и все такое. Дядя Ваня был в деревне один такой. То есть вот там лесопилка, на лесопилке, например, когда бревна пилят, образуется так называемый горбыль. То есть это край бревна, с которого кору не снимают.
Понял.
Вот он отвалился, и из этого горбыля, как правило, все себе строят заборы. То есть ты набрал кучу этого барахла, приколотил, и он с корой, там все нормально. В чем задача забора? Чтобы туда скотина не зашла,
да,
ну и двуногая скотина, чтобы тоже не зашла. Хотя бы понимание, да, что здесь забор. Дяде Ване было не так. Дядя Ваня покупал доски, доски пилил, аккуратно их это затачивал, ну как чистокол. После этого, значит, дядя Ваня брал по отвесу, вешал, ну, сначала столбы, жерди. По отвесу
как
дощечку,
средневек, как это, заборы,
да, 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 дощечку, он ее приколачивал, а дальше, значит, прикладывал к ней другую такую же дощечку, просто прикладывал,
да,
и следующую,
ровно,
чик-чик, гвоздем, да, значит, эту вынимает, она как шаблон, чтобы расстояние,
да, да,
одинаковое,
да,
было, и через гвозди проволоку.
Шикарно.
Да, что он гвоздь проволокой оборачивает, заколачивает его до конца, следующий гвоздь оборачивает,
вот это, да,
заколачивает.
Вот грамотно.
Ее оторвать нельзя, доску штакетину, когда ты захочешь подраться,
да,
там,
да,
в пьяном,
да,
угаре, ее не оторвать, потому что она мало того, что гвоздями, еще и прикручена. Он один был такой в нашем населенном пункте. Все остальные обходились горбылем. У этого что-то нездоровое, что-то не так, ты,
да,
знаешь. Ну, вот это с точки зрения русского человека. А зачем тебе это? Я все понимаю, но главный вопрос – а зачем? То есть вот горбыль приколотил, он задачу прекрасно выполняет.
Ну, да.
Кривой, страшный, и чё? А зато никто пройти не может. А ты чего? А зачем ты потратил силы, средства? Есть на другое.
Его можно... там не побили за это?
Ненавидели. Просто ненавидели вот всей деревней. Там. Вот просто ненавидели. Ты,
да,
не такой,
да,
понимаешь?
Да, да.
Ну, так ты вот я опять все к тому же возвращаюсь. А что с людьми надо сделать, чтобы они решили, что вот это правильно, что жить надо вот так? Возвращаясь к самому началу, мы съездили за границу, посмотрели, как там, оказывается, вот так можно жить. Так что тебе, Путин не дает ровные заборы прибивать или что? Или ты сам дурак? Задайся таким вопросом. Может, ты пользу родине принесешь в конце концов?
Ну, я всегда считал, что народ всегда достоин своего правительство, в общем-то.
Они... Я считаю, что это
нет?
Сама формулировка неправильная.
А как
народ,
вы думаете?
Ну, он порождает,
ну, то есть,
правителей.
Да. Ну да, да, скажем так.
Не,
да,
не то, что там заслуживает, боже мой, это не реклама какая-то,
ну, да, да,
я этого
хорошо
достойно.
Да, именно это я имел в виду, что все-таки от народа это исходит.
Эпоха, время, да, ну да, вот таких вот порождает. Как только разговоры про известного упыря товарища Сталина начинаются, ну давайте обратимся к эпохе, в которую мы жили, к вакханалии послереволюционной, там, уголовщины, преступности и прочего. Как это укротить? Как начать проводить эти индустриализации, коллективизации. Как только ты углубляешься в реальность, вот, закончив с разговорами про демократию, там, вот, Мюнхен, пивные путчи. Да. Как только ты в реальность углубляешься, оно начинает выглядеть все несколько не так. Увы, так почему человек в таком возрасте не озабочен здравым смыслом и действительно какой-то пользой? Ты что в башку там не хочешь заложить вот этим фильмом? Вот что ты хочешь в башку заложить?
Да, он же снял целый фильм, прям старался, прям снято очень круто. 2012 год, но очень современно, круто снято. Музыка прям написана дочерью специально. То есть она же сидела в партитуре, писала, потом это играли. То есть это подход такой серьезный.
Деньги потрачены.
Деньги очень серьезные. Это значит, что он прям вот, ну, доносит что-то. Да,
до людей. Так и что же там дальше? Вот Хамель.
И тут мы переходим к этой известной, если кто не знает, что якобы в городе Хамель в 1284, считается именно тогда, 26 июня, так сложилось, что 130 детей исчезли в неизвестном направлении. Но это связано, конечно, с целой легендой. То, что там якобы крысы обзавелись, как часто такое бывало. И вот пришел какой-то чужеземный мужичок и говорит, я умею ловить крыс. Я
с коммерческим предложением.
Да, с коммерческим предложением к мэрии. И сказал, что давайте я их всех избавлю у вас от этих крыс, и вы мне за это заплатите, соответственно. Все, договорились, обговорили сумму. Он взял, действительно, их вывел там на дудочке.
Заиграл на дудочке, крысы
да,
побежали
якобы,
за ним.
Они побежали там за ним, он их всех действительно вывел и увел в реку. Они все в реке утонули, эти крысы. Ему не заплатили. Просто не заплатили. Ну, он, конечно...
Так любой дурак может на дудочке.
Да, да, что это ты там? Ну, и, в общем, он тогда вернулся чуть позже, и ночью, в общем, начал играть уже по-другому на дудочке и вывел детей. Дети все вышли. Один там якобы не успел, потому что он вернулся за курткой, и вот он опоздал, и он все-таки остался. А потом вернулись только двое. Он их увел в какое-то неизвестное направление, они так и не исчезли. Вернулись двое. Один немой, другой слепой. Соответственно, один не мог сказать... где, другой не знал где, куда их спрятали. То есть, там не говорили, что он их убил или что-то, их вывели. Считается, что они просто ушли в неизвестном направлении и не вернулись. И это, конечно же, верх жестокости немецкой культуры, неповинных ни в чем детей. Просто вот как можно их так взять и вывести? Ни за что. Ну, вот это посыл.
Я бы сразу первое сказал, за оказанные услуги надо платить.
Ну, это то, что, я думаю, не все сейчас об этом подумали.
Да, за это ноги ломали безо всяких разговоров. Да.
То есть, каждая сказка в основном должна быть поучительна. Это вообще супер поучительно. То есть, тут даже не нужно искать скрытый смысл. Тут понятно, ты не заплатил, получай как бы в ответ. Еще продолжает показывать вот этот замечательный городок, там все это. И тут он, Познер якобы спрашивает, якобы сам себя, то, что, мол, ну что, сможешь примириться с тем, что здесь происходило 70 лет назад? Вот. И дальше они обсуждают сказки. И Ургант такой говорит, а вот вам какие в детстве рассказывали сказки? Познер отвечает, моя мама рассказывала мне французские сказки. И Ургант говорит, ну там же нет таких страшных аллегорий.
Ой.
И Познер отвечает, не-не, там всегда побеждает добро. Ну это то, что мы уже с вами озвучили, что как бы то же самое. Мало того, что он приплетает Францию, если это сказка 13 века, то в 13 веке Эльзас, который теперь Франция, принадлежал Германии, ну, принадлежал, он был немецкоязычный.
Да.
То есть, что ты сейчас относишь к Франции? Я могу сказать то, что сказка, например, из Эльзаса, она и французская, и немецкая одновременно. Ты не можешь так взять и различить. Это, в принципе, был ну, очень близкий, поэтому они, кстати, и воевали друг с другом так часто и ненавидят друг друга, потому что это ближайшие соседи, это естественно. То есть тут он вообще настолько не попадает, ну как можно такое сказать? И там еще и побеждает добро у него, ну ладно.
И как он... говорил один советский герой по кличке Бармалей, да. Чё же это ваше добро побеждает, побеждает, а победить никак не может. Добро. Я повторюсь, что этот сборник французских сказок, там вообще туши свет. Это вот сейчас, вот в ходе всей этой дурацкой там толерантности, борьбы там не пойми за что, детям подобное читать. Людоеды, убийцы все до одного, скармливают детей диким зверям там, ну, но добро побеждает.
Да. Но тут нужно, конечно, рассказать нормальные факты исторически, как могла возникнуть эта сказка, так как она такая известная в Германии, немцы, конечно, изучают, они любят вот копать, копать до последнего, они там ищут все, они даже ищут в грамотах и в этих каких-то там бухгалтерских книгах, платили ли крысолову в таком-то году. Они прям вот, они все ищут.
Правильно.
Да, они, например, как они, например, узнали, установили точно то, что семья Крамера в 1754 году начала продавать именно там пиво, потому что они нашли первую налоговую уплату за проданное пиво на человека по фамилии Крамер. И сама эта сказка, она еще не на 100% причисляется там саму Гамельну, но суть в том, что она может возникнуть на фоне исторических событий, потому что в 13 веке очень сильно была экспансия на восток немцев. Они на восток отправлялись и захватывали там новые земли, новые территории, делали их немецкими. Такие, как, например, ну, Саксония уже была тогда немецкая, но они продолжали, шли дальше в Румынию, там, Бранденбург еще, они были такие полулужицкие, полузападнославянские. Сейчас начнется там то, что наши братья-славяне, они вообще не братья, это западные славяне, ничего общего с нами не имеют, их называют лужицкие сорбы, они смешались с немцами, и, в общем, все нормально. И, скорее всего, эта сказка возникла на фоне того, что не дети Гамельна, а сыны Гамельна, то есть молодые ребята, полны сил, свалили из города, чтобы новые земли, скорее всего, говорят, вероятно, в Румынию, в это, в область эту, как ее.
То есть иносказательно это.
Да, как эта область называется, где этот граф Дракула? Трансильванию. Вот якобы Трансильванию захватывает, скорее всего, говорят, туда, может быть, еще какие-то другие восточные земли Бранденбурга. Они просто ушли, потому что в Гамельне делать нечего. У них там перспектива.
Там негде жить.
Да, приходили всякие зазывалы военные и кричали, что давайте, а там ждет будущее, вперед, и сыны Гамельна. Таким вот количеством, 130, это, в принципе, много для средневекового городка, они ушли и,
блин, весенний призыв.
Да, и ушли на этот призыв и не вернулись, потому что там лучше стало, там они новые земли освоили, там они лучше себя чувствуют, просто не вернулись к своим родителям. И как-то это все там переросло, заросло там какими-то легендами, слухами, и якобы эти призывники, это вот эти самые крысоловы, все это смешали со всей историей. Возможно, исторический контекст на самом деле такой, что они просто сыны Гамельна взяли и ушли захватывать.
Можно теоретизировать, да. Различные гипотезы выделяют.
Да, то есть это такая
кроме
гипотеза.
Кроме вот этой чуши.
Ну да, она такая очень пока считается самой актуальной, самой реалистичной.
К вопросу про копание вот в настоящее время, вот в монастырях, например, были библиотеки и сейчас есть. И там так называемые инкунабулы, то есть эти мега-манускрипты туда-сюда. Да. Вот в настоящее время тамошние британско-шотландские ботаники открыл. Вот здесь чья-то волосина. Ее раз, на анализ. Что ты там жрал, ртуть, еще чего-то. Вот хлебная крошка.
Да,
что это за хлеб туда-сюда? Здесь масляное пятно, соскоб. Что это за масло? И одна книга, как имя розы. Помнишь, а где там это отравленные страницы? Листал, лизал.
Так и есть, да.
Массу всяких вещей.
Вообще методов огромное количество найти. Они даже сравнивали, например, когда появились в этой области, там, в этой Румынии, где они говорят, Трансильвании, и в области Бранденбург похожие названия на города, которые были в области Гамельна. Потому что часто было такое, что люди выезжают и в честь своего родного города называют просто так же.
Да,
там есть действительно деревушки, которые по звучанию иногда переделываются на местный манер, но очень похожи и возникали примерно в этот период. То есть говорит о том, что да, скорее всего, это и были эти переселенцы, которые пошли там новые земли для себя открывать. То есть, в общем-то, все логично, нормальная абсолютно история, она еще и поучительная, и вполне, ну, конечно, может, там жестоко, но все равно справедливая. И тут показывают кадры, как идет этот крысолов, они же теперь в Хамельне разыгрывают это ежегодно для туристов. Хорошая традиция. Там.
Конечно.
Люди, обычные люди, они играют, как у актеров переодеваются, уважают свои традиции, от которых он должен восхищаться, он это говорил в самом начале, что его восхищают традиции. А тут, блин, не то, что с середины 18 века, а с 1284-го как бы, и он мог этим восхититься.
Не радует. Да. Не радует.
Да, но нет, не радует. И он показывает, как идет вот этот крысолов, и за ним дети в виде крыс, и он такой... Вот, немцы не первый раз за дудкой крысолова идут. И тут попёрло, да, давай кадры, нацистские.
Да,
и тут дальше они продолжают рассуждать. Но ведь сказка назидательная.
Конечно, я тебя, извини, перебью. Вот, гражданин Познер в данном случае выступает как крысолов с дудкой, несет какую-то ахинею, а за ним люди должны идти.
За ним должны идти.
И это ты детям в первую очередь в голову испражняешься своими псевдоидеями.
Да, да. Но если бы я был таким ребенком малограмотным и посмотрел бы этот фильм, я бы так, не знаю,
поверил бы останкинскому крысолову.
Я бы реально немцев немножко так вот что-то, может, нехорошее о них подумал.
Зерно бы.
Да, зерно бы засело бы во мне. Это скорее всего. И вот они признают, потом обсуждают, стоят так на площади, солнышко, люди гуляют, улыбаются, вообще такая красота, вокруг старина, блин, вон Ренессанс выглядывает, вообще все прекрасно. И они говорят, ну сказка ведь назидательная, ну дал слово, не выполнил, следует страшное наказание. А какая мораль, говорит, какая мораль? И вот тут он говорит то, что вернулись двое там, немой и слепой, и тут они говорят, да, ну детей увели. Вам не кажется, что еще страшнее это именно не знать, где твои дети? Ведь дети на таких сказках будут расти с мыслью, что все в жизни не так, будет хорошо. что ты не можешь не заплатить человеку за услуги. Это плохо знать ребенку на самом деле.
Да.
Нехорошее воспитание. И вот они вот-вот на солнце стоят, все супер, он даже куртку снял, ему жарко. И вот Ургант, видно, пытается выжать из себя это, а Познер так серьезно стоит и задумывается. Действительно же, как это страшно. Еще выбрали такой красивый город, то не знаю, взяли бы на кулису помрачнее там. Ну, есть реально уродливые места в Германии, какой-нибудь Дортмунд, блин, возьми.
Ну, хорошо, вот пришел крысолов.
Да.
Во-первых, это у вас там крысы развелись. Хотелось бы узнать, почему вы там дератизацию не производили, не травили их, не ловили мышеловками там всякими, это раз. Вот и вы допустили развод. Человек пришел, предложил вам вполне конкретную услугу, да, и он вашу проблему решил, отвел беду, а вы вместо этого взяли его, кинули, откровенно, не будем мы тебе платить, ну и как вы думаете вообще, расплата-то какая-то за это должна быть? Да. Причем, ладно бы речь шла, он бы там какую-нибудь жертву кровавую попросил, нет, просто деньги, которые у вас есть, и нанимали вы
его, пообещали
его. Потому что они у вас есть, это в сказке не объясняются, а значит, деньги были, а потом вы его взяли и шваркнули, и что вы хотели, чтобы вас за это не карали? Так
это нормальная поучительная сказка.
Что главнее это, да. Нельзя обманывать людей, за выполненную работу надо платить, или ты за. И если это не так, то ты можешь за это поплатиться самым дорогим жизнью своего ребенка. Он тебя исчез вообще.
Исчез, да.
Так что в голове-то останется? Я не знаю, у меня останется то, что надо платить, конечно, за сделанную работу.
И то, что они это повторяют вон уже сколько лет. И это вошло в традицию напоминать об этом.
Да.
Но это довольно
неплохо. Кидать людей нехорошо.
Это как раз с детства люди и будут помнить, что кидать не стоит.
А останкинский крысолов, он о чем-то о своем, о девичьем.
Да, ну и дальше его начало переть, там уже про нацизм пошло, про гид. То есть он решил красивый художественный переход делать из крысолова Гитлера. Гениальное очень решение.
Ну, то есть, про что сказка, он не понял?
Ну, да, да. Он вот решил, что красиво так перейду. Ну, если очень постараться, можно было на другое найти, как перевести тему на Гитлера.
Угу.
Ну, вот так из этой вот сказки, из этого замечательного, красивого, фахверкового городка перейти на Гитлера, и все, и там его уже понесло, ну, понятно, концлагеря, евреи, сволочи там, и там уже можно не углубляться. Потом он перешел в дальнейших сериях на ГДР, на то, что все это тоже сволочи, и, которые всех расстреливали на Берлинской стене там прям. Ну и то есть,
я тебе рассказывал, наверное, темы. Отличную историю, как я ходил. В детстве-то я не мог до Рейхстага дойти там у Бранденбургских ворот. Заслон был, там нельзя было ходить к Рейхстагу, а поехал в Берлин на кинофестиваль, и там уже можно ходить. Ну, я пошел к Рейхстагу там посмотреть. Закрыто было внутри, то есть где кусочек там с этими с надписями, так сказать. Не смог посмотреть, поглядел. Берлин произвел странное впечатление, что здесь дома, а тут нет, здесь дома, а тут нет.
Да.
До меня только до самого дошло, что здесь поработала советская артиллерия и уже просто не восстановили ничего.
Его просто так мочили. Ну, там такие сражения
были. Как просто
от него
так
ничего не осталось.
Там все стояли насмерть, ёлы-палы, немцы, солдаты.
Ну, я не имел в виду просто так. Это...
Да. Солдат – это мое почтение.
Да, и... Ну, там очень стильно, кстати, делали в Берлине. Там полгорода в центре, они оставили следы от снарядов на стенах. Они так еще красиво там, современным чем-то стеклом там могут закрыть, обыграть как-то. То есть ты идешь и прям видишь следы войны, их никуда не убрали.
До сих пор.
До сих пор. Все сохранилось. Ну и, конечно, этот огромный памятник Холокосту, который там в центре, прям, блин, столицы немецкой, это разве не говорит о том, что чуть-чуть там немцы исправились, я не знаю.
Да не то, что исправились,
но
если
признаю,
ты они маленький там ходишь и осознаешь, что твои предки людей миллионами валили, ну, наверное, ты знаешь,
они признают вину, это понятно, и он это тоже там скажет, что вроде признают, все равно сволочи, все равно сволочи.
Ну, как-то...
Да, все равно все очень плохо.
Глубоко берет, ёлы-палы. Так, про что я хотел сказать, напомни мне про памятник. Берлин.
Потому что
Берлине... возле Рейхстага на заборе там, значит, висит. Я не хочу святотатствовать. Короче, не композиция, а портретики висят тех, кого убили, значит, при попытке перепрыгнуть через эту самую берлинскую стену.
Да.
Общим числом, если я помню, у меня заметка на сайте есть, общим числом 18 штук.
Угу.
Я вот как советский ребенок, я любил всякие советские книги, я из семьи военного, у меня военных книжек масса, да. У меня до сих пор есть книжка про нашего легендарного пограничника Никиту Карацупу, который на Дальнем Востоке со своим псом по кличке Индус, он в ряде книжек был Индус, а потом стал Ингус, чтобы индусов не обижать. Унес службу на Дальнем Востоке и лично сам один пограничник Никита Карацупа застрелил 325 нарушителей государственной границы. Ну, ваши 18, они как-то это… Я теряюсь, немец он человек цивилизованный, законопослушный, и если здесь написано, что в случае попытки пересечения по тебе будут стрелять…
Ну, там же предупредительный выстрел еще.
А вот у американцев, например, может, кто-то не знает, у них есть такая… разновидность самоубийства, как напрыгнуть на полицейского, чтобы он тебя застрелил. Он сам застрелиться не могу, а мент меня завалит железно. Вот я раз – пистолет игрушечный,
провоцировал,
а он мне бам – в башку, блин, и все, вот меня убили. Ну так вы хотя бы разберитесь, кто эти люди, с какой целью они лезли на стену. Ну если вы вот так вот во всем разбираетесь, как там проклятые коммунисты кого в лагерях уничтожали, там, ну давай и там разберемся, и тут разберемся. Мне интересно, уже все идеологическая пыль улеглась. Давайте к истории обратимся и поговорим.
Нет, вот никто несчастные… не хочет обращаться к истории, тут просто факт. А как же человек шел, его застрелили?
Это пропаганда.
Это же жестоко.
Это пропаганда. Да, это жестоко, безусловно, но это государственная граница, это и ходить
важно.
Через нее нельзя.
Неважно, застрелять человека – это жестоко, вот что хочется сказать.
Это ложь, как ты понимаешь. Это специальным образом подготовленная информация, направленная на сугубо эмоциональное воздействие мимо интеллекта и трезвого
рассудка. Там будут кадры, как он этого пограничника, ну пришел там же в гости, что ли, к нему. И пограничник говорит, что да, было такое, что стрелять. Сначала предупредительный выстрел.
Ты случайно не смотрел художественный фильм «Шпионский мост»?
Да, да, смотрел.
Помнишь, там как Хэнкс на электричке заезжает из западного Берлина в восточный? Там Берлинская стена, какие-то стада зергов бегут, и по ним с вышек из пулеметов лупят. Он все время, как только в западном Берлине там хорошо, тепло, красиво, а в восточном, как в Сибири, там все время снег, и все мёрзнут.
Всегда плохо, и темно, и страшно, и облезло.
А потом Том Хэнкс возвращается в Америку и в американские электрички едет, и американские дети там лезут через заборы, солнце светит, и никому никакого дела нет до этого.
А негры в отдельном автобусе.
Тоже, да, тоже гнило. Вы же расисты, и суки хуже нацистов. Нет. Тоже вот у нас такая ловкая пропаганда. Здесь вот мы вас дерьмом мазнем, а сами мы красивые и хорошие. Вот про вас только гадости, а про нас только хорошие. Поэтому Останкинский крысолов в последнее время засбоил.
Останкинский крысолов.
Да, засбоил в
общем,
последнее время.
Ну, это, видите, 12-й год, но он тоже в возрасте уже.
Да все, еще 7 лет уже прошло. Это уже это глобальный сбой. Про Америку, там на порядке главнее.
Хорошо, что это он до Украины снимал, а то бы там еще приплелось бы немножко.
Наверное, да.
Да, так что поэтому дальше там уже я решил сильно не лезть, там просто уже ну пошла вот эта история про нацизм, а зачем туда? Уже и так все понятно. Ну, он просто людям говорит, как все было плохо. Нашел какого-то там старика этого бедного, который в концлагере, не помню, в каком Бухенвальде, что ли, там сидит и рассказывает свои впечатления, и что его якобы выкатывают, как эту животное в цирке, там, я не знаю, чтобы развлекать народ. Нормальный мужик добровольно, его там очень уважительно приводит. Ну, в общем, вот эта вся история, там уже совсем все плохо. То есть, в принципе, все понятно уже по этой первой серии, и вот второе про Хамельна, то, что он сказал, уже дальше уже совсем.
Ну, так сказать, сделать вывод с моей точки зрения. Как ты понимаешь, всякий автор, он снимает все сам про себя. Это не про Германию. Это про его индивидуально личные взгляды, которые вот он, приехав в Германию, излагает по поводу, без повода. Лично мне, честно тебе скажу, просто неинтересно. Вот его так называемое творчество, оно меня никаким боком не касается. Потому что, с моей точки зрения, у тебя тупо сбит прицел. Ты мне пытаешься впарить какую-то вообще непонятную абсолютно фигню. А самое главное, ну что такое ум у человека? Это способность просчитывать последствия своих шагов, действий там каких-то. Ну вот если я тебя послушаю, хотелось бы узнать, какую пользу мне это принесет. Вот с моей точки зрения, нулевую. Нет,
здесь,
вообще.
Да, здесь
вот…
даже нет какого-то документального там, про что-то рассказать. Потому что факты тоже все
так
корявые.
Точно. Я как раз про это, да.
Да, да. То есть идеология, да, конечно, присутствует почти в каждом документальном фильме. Он, BBC, например, шикарно снимает документальные фильмы, но у них всегда тоже есть это. Понятно, долбят хорошо.
Ну а как?
Но там хотя бы, если ты факты какие-то говоришь, ты хотя бы их правильно называй, хотя бы проинформируй там, скажи, секунду, раз там узнал точно как, окей, теперь сказал. Потому что, ладно, мы с вами тоже тут говорим, может, я там что-то ошибался где-то. Нельзя сразу из головы.
Аналогично.
Да, из головы ты не можешь точно прям сказануть. Но если ты снимаешь такой масштабный проект, я просто знаю, как изнутри договариваются с немцами вот это снимать, я не представляю, через что они прошли. Там просто ад вообще, чтобы
при этом,
разрешение
получить. Я тебе уверяю, это не он сам, а коллектив,
да,
который
там
обеспечивает.
Очень серьезно.
Вы-то просто это в кадре, а то, что происходит,
да,
вокруг...
Такого уровня съемка, это все разрешения. И я уверен, что немцы, посмотрев этот фильм, они стали не к Познеру хуже относиться, а к там, Первому каналу, например, к России, к русским. Ну, это нормально. Потому что вот опять сволочи приехали, какую-то фигню про нас сняли. Как тогда я вам рассказывал в картинной галерее, когда канал «Россия» приехал снимать про трофей. Да? Ну, вот как бы это понятно. Сразу же делаются такие вот выводы. Кстати, то, что... Вы съездили в Саксонию нашу, по-моему, им тоже не понравилось.
Почему?
Короче, им все не нравится. Ну, не знаю, я думаю, вот эти вот маленькие невинные дурацкие шуточки, там, что были, они очень близко к сердцу там воспринимают. Ну, что поделать? Эти официальные все эти представители, клерки, которые там сидят за... в офисах, они же ничего не понимают, они всегда,
ну, так всегда. Это, знаешь, как это, как, например, обращаются, а давайте вы снимите мне... Ну, вот у нас девайс, там, телефон, какая-то,
да,
железка, да. Давайте вот ролик с вами снимем. Мы вам денег дадим, конечно.
Да.
За деньги, а чего же не снять? Давайте. Давайте.
Да, да.
Текст. Вот. Так нельзя. А как? Ну, вот это убрать, вот здесь шутить не надо. Это не смешно. Это вот поймут не так.
Да,
тут,
да,
вы, я вижу, не понимаете. Здесь одно, да, другое, пятое, десятое. Дальше все это
и
проходит.
Всё.
25 итераций утверждений, и в конце получается пресс-релиз,
да,
который у них вот в бумажке там вот абсолютно сухой, кастрированный, не смешно, не весело, вообще ничего. Вот он. А зачем ты ко мне обращаешься? Ну, давай ты сама его зачитаешь. Если ты считаешь, что это кто-то будет смотреть...
Это неинтересно, ну, просто.
Да,
нет.
Да.
Вот,
да,
то, что как раз люди, если смотрели репортажи из Саксонии вашего путешествия,
да,
там это, блин, 10% того, что по-хорошему хотелось бы снять, потому что юмор был отличный, все было классно, но
ключевое.
Не одобрят люди.
Ключевое.
Да.
Вот нам там, да, всем страшно понравилось.
Да, да.
Страшно понравилось, и я с удовольствием поехал бы еще. О чем, собственно, и ролики. Как тут здоровски, еда,
да,
отличное,
да,
пиво, волшебное, люди замечательные. Нам страшно,
да,
понравилось.
Надо еще приезжать как-нибудь.
Да.
Надо устроим что-нибудь веселое.
Заезжайте, да, в Дрезден не пожалеете, отличные места.
Да, вот такая история. Может быть, в следующий раз мы перейдем к бомбардировкам Дрездена с Егором Яковлевым когда-нибудь. Если люди пожелают, конечно, пусть... пишут,
мы
что
всегда
хотят.
Желаем.
Мы здесь.
Как только в наших краях, Евгений, завсегда тебя ждем. Спасибо.
Взаимно.
Удачи.
Благодарствую.
Да, на сегодня все.